Друзья, прежде чем начнется данный выпуск, хотелось бы ставить небольшую вставку. Данный выпуск записывался, если честно, с большим трудом, и он нам дался довольно сложно. У меня у самого множество родственников на Украине. Сам лично звонил в первый же день там, родственникам в Кривом Роге, в Кременчуге, в других городах. Ладно, нет, родственники у меня только в этих городах, но выпуск действительно дался с большим трудом. Мы постарались записать так, чтобы немножко можно было отвлечься от всей данной ситуации. Где-то это получилось, где-то это не получилось, но мы делаем то, что мы можем, делаем контент, который, надеемся, вам нравится. Приятного прослушивания. Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%, и на самом деле тяжелая была очень неделя, она была тяжелая для всех, очень много всего произошло, ну давайте, не знаю, просто сразу к новостям, каким-то проверенным, непроверенным сейчас, все знают, что сейчас происходит, я думаю, не надо напоминать об этом, и давайте, ну, просто про новости, это то, что ключевую ставку подняли до 20% в России. Кто помнит в истории вообще что-то было подобное?
Нет, вот по поводу ключевой ставки Центрального банка, это исторический максимум, антирекорд. И на самом деле это очень страшная вещь, то есть это прям очень экстренные меры для ЦБ по остановке девальвации и инфляции в стране, которая начинается и развивается быстрыми темпами. Для людей, ну, многих, которые не особо заботятся о своем финансовом будущем, представление складывается так: ого, теперь у нас ставки по вкладам будут большие. И действительно так, многие крупные российские банки открывают сейчас вклады под 18-20% годовых. Ну, потому что нужно срочно поднять ликвидность и вернуть деньги в экономику, особенно те, которые были изъяты из нее путем снятия наличных. И на самом деле это страшное явление, потому что очень не завидую тем людям, которые нуждаются на данный момент в ипотечном кредитовании. Ну и, в принципе, в потребительском. Удачи.
Кстати, раз уж ты сказал об ипотеках, а что, кстати, вообще делать людям, которые, допустим, взяли ипотеку в прошлом году? Ну, то есть, как это вообще на них повлияет? Потому что у меня есть, наверное, как минимум 3 знакомых, которые почему-то именно в прошлом году взяли ипотеки. И, кстати, там есть такой своеобразный кейс. Там парень взял, короче, кредит для первоначального взноса на ипотеку. Это... Так довольно странный мув для меня был, но не суть. Просто в прошлом году у них там ставки были какие-то, ну, супер маленькие относительно там российских ставок, там 8%, там 6%. А что им типа сейчас делать?
Отличный вопрос. На самом деле, если в их договоре ставка фиксирована, а это самое главное, когда вы заключаете кредитный договор, следите за ставкой. Если она фиксирована, то в таком случае они находятся в выигрыше, особенно если у них хотя бы часть доходов есть в валюте. А если нет, то вполне возможно, что банк может поднять ставку, и если это прописано в договоре. Если нет, то, в принципе, кайфовать. Единственное, что бы я не советовал сейчас бы делать в таком случае, если у вас все доходы в рублях, и вы не занимались инвестициями, но хотите позаботиться о своем будущем, не спешите гасить кредит досрочно. Для вас это абсолютно бессмысленный мув. Вы можете положить деньги в банке, и они будут приносить вам больше процент, нежели чем вы выплачивали по кредиту. Вас на самом деле в таком случае переплата кажется меньше. Ну, в зависимости от договоров. Если вы можете сейчас открыть договор, открыть вклад и следить за процентной ставкой, обязательно обратите внимание, как будет ли меняться ставка, уточните у банка. В случае, если непосредственно закроется, на какой срок вы кладете туда. И, естественно, ориентируйтесь на свое финансовое состояние. Сможете ли вы там продержать деньги, если там вклад открывается только на год, сможете ли вы продержать его в это время. Кстати, в Тинькофф, на самом деле, на удивление, никак банк не отреагировал на повышение этих ставок. То есть по кредитам пока еще неизвестно, временно банк не выдает в больших суммах кредиты, и при этом вклады остались на том же уровне. Не было изменений ни программы лояльности, ни программы начисления этих самых бонусных рублей.
Кстати, раз уж мы заговорили про клады, у меня новый вопрос есть. Я просто видел там фотографии, что очень много людей там в Москве, или там вообще, наверное, по всей России, стоят в очередь для того, чтобы там снять какую-то валюту. Ну, не валюту, в смысле, прям кэш. Ну, типа, снять не валюту, а именно рубли в кэш. Есть ли вообще смысл сейчас бежать? Или мы там, условно, точнее, там, ну, ладно, будем говорить, мы же все-таки, ну, русские. И, типа, или мы там все в одной подлодной лодке, и мы уже никуда не денемся.
На самом деле, я бы не спешил это делать, потому что, ну, вот, как правило, люди подогреваются информацией из непроверенных источников. Несомненно, довольно опасно здесь находиться в данный момент и опасно за свои вклады, но пока что серьезных естественных причин от проверенных источников делать это действие абсолютно нет. Ровно так же люди снимают и валюту. Они покупали доллар по банковскому курсу, который в моменте был 150-200 рублей. Это не шутки. У меня реально есть знакомые, которые таким образом поступили. Я такой ловлю фейспалм и думаю... Вот это да, вот это впущение. Почему они не слушали подкаст 10%? Какие бы вещи точно не творили. На самом деле, я лично не снимал рублей, ну, кроме как на какие-то такие свои ключевые траты, которые можно совершить в наличке. Я лично продолжаю держать деньги в банке и на брокерском счете.
Ну, я тоже там ничего не снимал, но... Все равно в любом случае это страшно, что сейчас происходит. Когда вы снимаете именно рубли в банке, вы наоборот скорее подогреваете вот этот,
да.
Ускоряете вот этот крах, который может случиться, и проблема тут именно в массовости. Опять же, вот такие как раз ситуации, когда все побежали снимать, вот такие ситуации бывали довольно часто. Сейчас банки, ну, более-менее обезопасены от этого, то есть они всегда обязаны хранить на текущий момент, по-моему, 17% в деньгах от их стоимости, то есть всех денег, которые у них есть в обороте. Кто-нибудь эту цифру может уточнить? Мне кажется, 17%.
Там, по-моему, периодически меняется. Единственное, что точно по этим процентам могу уточнить, что российские компании обязали продать 80% своих долларовых сбережений.
Вроде валютных,
да,
не только долларовых.
Да, валютных, да. Тут как раз и оговорочка. Единственное, что какую меру и предпринял я вывел деньги с Interactive Brokers и перевел их обратно в родной любимый Тинькофф. Потому что, ну... И я очень переживаю за то, что там деньги могут заморозить, оставить и все прочее. Ну, то есть, вот так на мне сказалась эта паника. Каких-то прям экстренных я таких вот серьезных, страшных решений спонтанных не принимал, кроме как этого. И пока, честно говоря, не жалею. Пока мне по-прежнему страшно.
Interactive Brokers, он тебе не заморозит. Он тебе может просто продать все твои активы, да, как бы, и вернуть деньги, но он тебя не может просто взять и забрать твои активы.
Естественно, но смотря как мне будет... Вообще, на самом деле, вывести для меня лично пока что деньги с Interactive Brokers всегда было через костыли. А так я просто, ну, сложно представить, если там как раз-таки банк, через который я это делал, он был привязан к платежной системе SWIFT. Сейчас, на данный момент, его отвязали.
Угу. Тоже на тебе санкции сказались, получается. Ну да.
Я расскажу свою, кстати, историю. Ну, она, хоть она тоже про такая, ну, про вывод денег, но у меня за неделю до войны, будем называть это так, или спецоперация, как угодно, кому как приятнее слушать.
Осуждаем.
Вот, я, в общем, там хотел перевести там деньги на свой счет и обнаружил, что у меня... Сим-карта заблокирована, потому что я про нее забил. Я живу сейчас в Финляндии, кто не знает. И я не пользовался там российской Финляндией... Российской Финляндией, оговорочка. Я не пользовался российской сим-картой какое-то время и не пополнял ее. И у меня ее заблокировал оператор, и я не мог там вообще ничего сделать со своими деньгами. И, соответственно, как бы любой, кто получил бы доступ к моей симке, мог бы зайти там в какое-нибудь банковское приложение и просто, не знаю, через смс-ку, увидя все мои деньги. И я буквально там за неделю просто взял через SWIFT, все перевел на свой финский банк. И просто я сейчас сижу такой и ощущаю себя каким-то провидцем.
Да.
Понятненько. Так, окей. На самом деле, ну, что получается? Стараемся не поддаваться панике и проверять информацию в надежных источниках. Мы сейчас как раз с Костей до подкаста чуть поговорили, и, Костя, может, ты скинешь тогда список, так сказать, проверенных каналов, которые ты вот конкретно читаешь, потому что информации сейчас очень много, информация непроверенная во многих источниках. И во многих источниках действительно информация, ну, фейковая просто идет.
Да, как минимум, вот тут очень сильно способствует развитию фейков Telegram. То есть я не из тех, кто там препятствует свободе слова, выступает за то, чтобы вот ограничивали такие СМИ, но действительно много информации, которую при повторной проверке или выясняется, что это фейк, либо недоговорено, либо построено на слухах. И на самом деле я принял для себя решение, вот, по крайней мере, сегодня, отписаться от всех этих телеграм-каналов. У меня вчера случился информационный передоз, потому что сейчас я начал торговать прям максимально активно на всех валютных парах, и шорт, и лонг. Шорт, кстати, на валюте теперь снова доступен. И как бы для меня это было важно.
Так, у меня Костя пропал.
У меня тоже.
Окей, возможно, там опять какие-то проблемы с интернетом из России. Неизвестно, что... Не знаю, что там конкретно происходит сейчас.
Алло.
Потому что многие сервисы...
Да, привет, Костя. Отлично.
Слышен тебя. Пропадал. В общем, ты отписался от многих телеграм-каналов и остался у каких-то там более-менее проверенных источников. Окей, надеюсь, ты скинешь эти источники, и мы сможем их добавить в описание. На самом деле, у меня тут из интересных, там, не супер, может, интересных, но случилась такая мелкая история. Это покупал Apple Watch, несколько штучек тут на днях, как раз прямо перед тем, как отъехать. Нужно было избавиться от российских... Ну, да, я уехал снова из России, это была отдельная история, как уезжал, потому что изначально я купил билеты 2 недели назад, там, 13 февраля, получается, как я посмотрел, это было до всей вот этой истории, и я покупал билеты напрямую там из Питера в Тель-Авив, и стоили эти билеты 6 тысяч. Я таких дешевых, на самом деле, никогда не покупал, но, окей, 6 тысяч плюс багаж пару тысяч, получилось там 8 или 9 тысяч, 8 с копейками, я точно не помню. И вчера, когда летели, мы там решили уже узнать, сколько стоили билеты вот прямо сейчас, чтобы улететь. И в итоге цена билетов вот в последний день была 120 тысяч. То есть они подорожали во сколько? В 20 раз, получается, если на рубли пересчитывать. И это, конечно, 120 тысяч за обычный билет на самолет, это уже очень интересно. То есть улететь сейчас из России довольно сложно, плюс конкретно мой самолет, он не мог летать через Юг России, точнее, нет, никакие самолеты сейчас не летают над Украиной и над Югом России, и получается из-за этого в моем самолете такая ситуация случилась. Мы делали пересадку в Самаре. То есть мы пришли на пункт, где вроде бы должны там зарегистрироваться на рейс, и смотрим, а там не в Тель-Авив самолет летит, а он летит в Самару. То есть, с мыслью о том, что разницы не заметят. Да, но в итоге полетели в Самару, там дозаправились и полетели уже в Тель-Авив. И получается, поездка там не 5 часов была, не 4 часа, а 8 часов мы там не вылезали из самолета. Благо, хотя бы покормили. Уже хоть какой-то плюс. Но тоже такая неприятная для нас ситуация, но главное, что улетели, главное, что все получилось, потому что тоже было довольно много проблем и с российской стороны, и с израильской стороны. Там, как туристов тоже не всех сейчас принимают, там есть нюансы.
А вас хоть рядом посадили на этот раз?
Нас посадили... Я покупал опять места, чтобы посадили рядом, но в итоге, когда посмотрели билеты, оказывается, мы сидели там... Я на 30-м ряду, подруга на 31-м ряду. Ну и мы попросили там девушку пересесть. Она с палкой была на костылях. Там мы, ну, вроде договорились, что она пересядет, и мы сидели рядом. Поэтому более-менее поездка получилась относительно приятной. Но тоже забавная история. Там у нас очень много траблов с этими билетами было. Там и ее не пускали, и там какие-то ограничения. Там делали арест счетов. Там за неделю до поездки пришло уведомление от приставов, что ваши счета арестованы, и мы смотрим, ну, там денег на Сбербанке не было, арестовали там 79 копеек, которые были на счету, как бы, да, ну, еще остался долг в 20 тысяч, мы прогуглили, и из-за этого долга могут не выпустить из страны, и мы пытаемся звонить приставам, пытаемся понять вообще, за что это хотя бы, потому что был суд, на который нас не позвали, как бы, и в итоге... такая ситуация сложилась, и мы решили просто давайте оплатим, потому что оплата тоже идет 5 дней, это не сразу же, и мы сразу решили, через сутки решили оплатить, чтобы не было проблем, хотя мы даже не знаем, что мы оплатили, кому мы там деньги перечисляли. До приставов не дозвониться, номеров у пристава этого конкретно там было штук 10, ни один номер не работает, тоже сам здание, где сидят приставы, работает 2 дня в неделю, в общем, сложная такая ситуация была, неприятненькая.
Брат, ты стал героем романа Франца Кафки «Процесс». Поздравляю.
Ой, лучше бы не становился. Довольно сложно это все было. Да, я покупал, в общем, перед отъездом еще Apple Watch. И сейчас технику, оказывается, купить довольно сложно.
И ее не купить. Apple же запретила поставки в России сейчас. И
это новое, но... Да, это новая новость, что Apple запретила сейчас поставки в Россию, но это было до этой штуки, и, то есть, это запретили буквально там сегодня. А вот по старым вещам мы пошли в... Я пошел, точнее, в магазин, посмотрел там, соответственно, где лучшая цена, выбрали магазин, и на кассе уже смотрю, и там начинается какой-то срач. То есть, там девочка начинает ругаться. А что произошло? Она взяла Xbox, пошла с ним на кассу, а ей отказали, ну, типа, там, пробивают его и говорят, а цена изменилась.
Вот.
И
абсолютно,
плюс 7 тысяч сверху.
Абсолютно аналогичный кейс. Я также пришел в ДНС, и там, типа, висела плашка, цену уточняйте на кассе. И я такой прихожу, тоже как раз хотел взять себе коробочку, и там такие говорят, ну, вот так. Я такой, ладно, не думал, что вы так быстро отреагируете. Но по факту, на самом-то деле, с юридической точки зрения, это практически что мародерство, потому что они на данный момент не имели права повышать цену. Они должны были пробить ее по той цене, которая была до этого. То есть вот так резко, без новой партии, так не делается.
Да, и дело в том, что, опять же, там начали ругаться, и в итоге... доругались до того, что все-таки цена указана, и да, они обязаны пробить именно по этой цене. Это, опять же, для вас вот такой лайфхак, если вы видите, что у вас там на кассе другая цена, вы имеете право по закону, чтобы вам пробили по той цене. Вы, соответственно, можете позвонить, не помню, Роспотребнадзор, насколько я помню, и сказать, что вот этот магазин отказывается продавать по цене, которая указана на стойке, то есть в самом магазине. Потому что таков закон, и обязаны продать. Плюс в магазине была рассрочка отменена. Сейчас, я так понимаю, что многие банки все поотменяли рассрочки в текущей ситуации. Можно было только кредит, и кредит там тоже дают очень проблемно сейчас. Ну, просто это... Да, это такая штука, которую очень многие там вот сразу предупреждали. Было написано, что рассрочка сейчас не работает.
Да, есть еще такой кейс с тем, что Apple Pay теперь не работает в России, и на самом деле это вызвало такую сегодня затруднительную ситуацию, потому что, грубо говоря, моя девушка не смогла там расплатиться, ей пришлось позвать меня, я находился на другом этаже в ВУЗе, и пришлось спуститься, помочь ей в этом нелегком вопросе, и самое обидное, что лично мы там пытались разобраться, мы скачали приложение MirPay, боже упаси, и почему-то не получилось переключить ее в айфоне. Так как сейчас здесь сидят 2 технаря, надеюсь, что мне помогут и расскажут, можно ли это сделать или нет.
Есть приложение MirPay?
Есть приложение MirPay? Вот тебе и 2 технаря, которые вообще не понимают, о чем речь.
Окей.
У всех можно немножко успокоить вас, потому что есть карточки, вот MasterCard, Visa, в основном вот такие карточки у вас, и есть технология Mir. Это, по сути, аналог Visa и MasterCard, но для российского рынка. И если у вас MasterCard либо Visa, вы можете не беспокоиться, что эти компании там уйдут из России, потому что ваша карточка, она автоматом будет использовать технологию Mir. И то есть вы сможете продолжать расплачиваться данной карточкой на территории России.
Нужно будет перевыпустить карту, сделать ее на платежной системе Mir. То есть вы, в принципе, даже...
Она автоматом. Нет, она автоматом, в том-то и суть. Что сейчас она автоматом пойдет, то есть на российские сервера.
Дай бог.
Ну вот, да. И в этом плане, ну, это относительно удобно сделали, и в этом плане Россия на самом деле довольно много чего сделала для того, чтобы подготовиться ко всяким отключениям от SWIFT, ко всяким отключениям Visa, MasterCard. То есть, например, вы, наверное, знаете там, что есть сейчас... Как вот этот перевод между банками называется, когда мы переводим деньги между там Тиньковым и Сбербанком, условно, ВТБ?
Межбанковский перевод, так и есть.
Нет, там Сбербанк какую-то технологию подключил.
А, СБП, ты имеешь в виду?
СБП, да-да-да, вот эту самую
Сбербанк,
технологию.
Не Сбербанк, это центральный банк.
Это центральный банк, да-да-да, это центральный... А, я сказал, что это Сбербанк сделал? Да, извиняюсь, это сделал центральный банк, и как раз Сбербанк, он не хотел использовать эту технологию, они очень долго ругались с центральным банком, потому что у Сбербанка там последний банк, который отключил комиссии за перевод внутри самого банка. У них же раньше была комиссия, там 1%, если вы переводите даже клиенту Сбербанка другого.
Там лимит вот, установили. Через... И подписки. Вот я немножко введу в экскурс того, что происходит в России.
Там... Да, но там до 200-300 тысяч, по-моему, без комиссий, насколько я помню. Какая сумма? 200 тысяч?
По-моему,
50.
50 тысяч через СБП можно перевести без комиссии у них. А вот внутри банка, по-моему, если не ошибаюсь, что-то либо 300, либо 500 тысяч рублей. Ну, то есть вот так. И опять-таки, казалось бы, внутри банка перевод, какая комиссия? Но Сбербанк...
Костя опять отключился. Видимо, действительно там какие-то проблемы с интернетом. И на самом деле в текущей ситуации это уже даже не удивительно. В общем, да, получается СБП это у нас по 50 тысяч без комиссии. И это приятно, это на самом деле какой небольшой аналог Свифта. Он не такой крутой, как Swift. То есть Swift намного более технологичный. Но тем не менее, уже если там что-то отключат вот в этом направлении, Россия продолжит функционировать, и это хорошая новость.
Окей, ватник, а что?
Так. Мне нравится, как меня одновременно Ватникова обозвали и отключились. Да, понятное дело, что то, что сейчас происходит, это естественно... Блин, почему Ватник? Почему? Это плохо, естественно, это все плохо. Но Россия к этому готовилась. То есть и сейчас вот эти технологии уже есть по локальному переводу между банками. И опять же, и Казахстан подключен к этой системе, и некоторые банки Китая подключены. А не все, но некоторые. Там, на самом деле, довольно большое количество банков. Вряд ли к ним, к этой системе будут сейчас подключаться там очень активно. Но внутри страны система продолжит работать. Так, окей. У нас есть еще одна тема. На самом деле, мы в прошлый раз говорили... Ну, так, накидывали, что там будет с курсом доллара. И я сказал такую фразу, что, ну, новая реальность, у нас курс доллара — это... Так, у нас были тут перебои со связью. Сейчас неудивительно, что такое происходит, но пытаемся продолжить. В общем, в прошлом выпуске мы говорили про курс доллара, который... Я говорил там, что это новая реальность, когда курс доллара 80-85, но у нас за эту неделю все поменялось, и новая реальность курса доллара уже не 80-85, мы уже мечтаем про этот курс, который был неделю назад. Сейчас курс доллара у нас сколько, 95 получается, да?
По-моему, 100 уже.
105 рублей. Да. Последний раз, когда заходил в приложение.
Сейчас Медуза показывает 107.
В общем, курс рубля и доллара очень быстро меняется. Опять же, приятно, что тут в Израиле сейчас курс доллара не меняется. Он остается примерно таким же, как и был. Но в России сейчас доллар подешевел, точнее, как подорожал, получается, очень сильно. И рубль обесценился просто на глазах. Это мы видели уже в 2014 году, и сейчас это просто все опять повторилось, на 50% уже подешевел.
И где-то здесь Андрей должен был ставить спич, что наконец-то стало считать удобнее. Ребята, это победа.
А почему считать удобнее?
$1
А слушай, мне понравилась фотка. Жень, ты, по-моему, скинул, как вам новый скрин доллара?
Скин доллары, это был я.
Ну ты скинул. И как бы я такой, как бы, с одной стороны, посмеялся, проследился. А, это ты в наш чатик скинул, да? Я запутался, откуда очень много информации. Ты это у себя в своем телеграм-канале. Мы оставим ссылку на твой телеграм тоже в описании.
Первый пост за полгода, друзья, это победа. Дальше будет чаще.
Надеемся, потому что, как ты уже понял, я подписан на твой телеграм-канал, очень активно слежу за ним. В общем, да, ребят, новая реальность, и вряд ли сейчас курс доллара будет укрепляться уже к таким отметкам, как 80-85, которые мы обсуждали в прошлый раз. То, что произошло, ну, происходит очень много. И вот одна из вещей, которая также вот сейчас произошла, это то, что... Ну, там, всякие различные новости, которые хотелось обсудить. Где-то фейки, где-то не фейки. Там, отключение Гугла, отключение Ютуба. Давайте, что из этого фейк? Получается, отключение Гугла на текущий момент — это у нас фейк.
Да, Ютуб тоже фейк.
Да. Отлично, обсудили.
Обсудили. Не, на самом деле, мы с Костей начали обсуждать это, опять же, там, до подкаста, и Костя сказал, что какая разница, все будут использовать YouTube через VPN. И я сказал, что нет, это не поможет, и скорее это будет только хуже. И там, вот как раз с технической точки зрения...
Пока Андрей не начал рассказывать, почему.
Так нет, с Ютубом просто сложно заблокировать, потому что там Соловьев вещает, как бы. И интернет-масса нужно будет, ну, как-то подпитывать новые порции госинформации.
Не буду говорить. Госинформация, мы знаем, там есть Рутуб тот же самый, там аналоги, ну, да, можно посмеяться, но ВКонтакте тот же самый, Одноклассники.
Просто дружище.
Ты сейчас думаешь, как он смотрит видео, но просто YouTube — это как бы одна, грубо говоря, как бы условно российское правительство уже объективно поняло, что как бы YouTube — это, по сути, такая же мощная площадка, как и все телевидение. И даже там, знаю, Соловьев уже там вещает свои, так сказать, аналитические разборы.
Да, так там все уже давно.
Да, дружище, свое оправдание хочу сказать, почему именно я так считал, потому что Роскомсвобода и Роскомнадзор вроде бы как сообщали о том, что они сами заблокируют YouTube, и вот сейчас это было. То есть вводят санкции против Гугла своего рода. И вот эту информацию проверили. То есть если, естественно, ведет санкции сам Google, то я тоже так примерно понимал, что, скорее всего, тут нам не отвертеться, и костылей каких-то найти будет прям, ну,
но
очень
уже
сложно.
Google AdWords блокирует, то есть это реклама Гугла. Как бы это уже блокирует, и уже там как бы появляются картинки, что недоступны сервера. Но если говорить про сам YouTube, то тут огромная проблема в том, что люди продолжат пользоваться YouTube через VPN, как ты и сказал. И да, он будет работать, но до поры до времени. Как вообще работает весь интернет, вот устройство всего интернета? Есть там условные центральные сервера YouTube, они находятся там в Калифорнии. И когда мы загружаем видео, оно летит в Калифорнию. Ну, я сильно упрощаю, но на самом деле может лететь и сюда. Но если мы блокируем там YouTube, то окей, сервера в Калифорнии, они там заблокируются, мы не будем иметь доступ. Но в России также есть сервера с кэшем. Это сервера, на которых сохраняются самые горячие видосики. Вот горячие в каком плане? Самые часто просматриваемые.
Ты не про Pornhub, дружище?
Я не про Pornhub.
Мы про YouTube себе, да?
Про YouTube, да-да-да. Я понял, горячие видосики. Но это на самом деле терминология просто такая, да, это прям называется так. И в России просто сохраняются те видео, которые в России чаще всего смотрят. Точно так же и там на других частях света. Там в Англии сохраняются видосы, которые чаще смотрят в Англии. Там, в Германии, те, которые в Германии. И вот эти кэширующие сервера, окей, их можно обойти, но они стоят максимально близко к потребителю. То есть они стоят там в Москве, эти сервера, они стоят там в Питере, то есть где больше всего смотрят народу, чтобы меньше всего данных скачивалось именно там через трансатлантический кабель. И когда мы блокируем YouTube, люди будут смотреть его через VPN, и в таком случае будет огромнейшая нагрузка на все кабели именно интернетовские, которые идут за границу. То есть на текущий момент у нас там 7 глобальных кабелей в России, которые идут в интернет. И вот через эти кабели теперь будет идти не какая-то важная информация, а будет идти видосики. То есть если раньше видосик скачался один раз на локальный кэш, и все, мы смотрим его с локальных серверов, то сейчас мы не сможем смотреть с локальных серверов, нам придется смотреть с серверов там, Казахстана, Беларуси, там, Латвии, других стран. И в этом случае у них будет все хорошо, у них будет использоваться локальный кэш. Но в Россию каждый раз видосик будет скачиваться заново. И это огромная нагрузка на интернет, и, ну, интернет, наверное, просто не выдержит такой нагрузки, просто российские сервера, ну, то есть все будут перегружены, YouTube будет, ну, YouTube не будет перегружен, будет перегружен именно российский интернет, то есть слишком много информации будет бегать по российскому интернету, когда заблокируют именно сервера ютубовские. И в этом плане YouTube очень сложно блокировать, потому что опять упадет, ну, весь интернет начнет глючить, как было с Телеграмом, то есть блокируют Телеграм, а глючит все. И вот то же самое будет с YouTube, пока в него будут пытаться скачивать видео, то вряд ли им можно будет пользоваться именно обычным интернетом, там банковские операции, опять же, не будут идти, там все самые важные вещи, они не будут работать. И это большая проблема для всей инфраструктуры, то есть именно все сейчас работает через интернет, и вся инфраструктура, она, ну, не выдержит таких огромных нагрузок. Так что как-то так.
Тут главный вопрос, дойдут ли великие светлые Роскомнадзорцев до такого решения о том, чтобы блокировать YouTube?
Ну, слушай, тут как бы проблема на самом деле в том, что такие решения принимают не технари, а именно, ну, назовем это менеджерами, то есть и они могут догадаться до такого, но мы очень надеемся, что технари их одумают, хотя вот я сейчас думаю, и вот у меня у самого были такие вот случаи, когда вот менеджеры говорят одно, технари другое, и мы делаем то, что менеджеры говорят, и потом получаем все проблемы, о которых мы предупреждали.
Вы делаете киберпанк?
Мы много чего делаем. Скажи, Кость, ты понял, про что я говорил? Если нет, может попробовать, там Женя расскажет. Потому что Женя понимает, скорее всего.
Не, в целом я понял. То есть, условно, ты мне на яблочках все объяснил. Теперь стало намного-много более понятно, как это будет выглядеть. Окей, а как сама компания Google? Ну, если, скажем так, ее менеджер постучаться и попробует ограничить нас такие сервисы, как Google, что будет с нами?
Ну, смотри, вот это на самом деле уже более опасно, потому что на текущий момент, ну, все пользуются там гугловскими различными сервисами, и в России это продолжается. На самом деле, вот российская вот эта паранойя, что там, например, российские законы персональных данных, он не только, так сказать, в России так параноид, также параноид, ну, во всех частях света, и в Европе, например, там тоже запрещают пользоваться Google Аналитикой, потому что она собирает данные и отправляет их в Калифорнию. И сейчас там во Франции заблокировали Google Аналитику, потому что, ну, запретили ей пользоваться, потому что она отправляет данные о пользователях к себе в Америку. И в этом плане все страны пытаются обезопаситься, и тут тяжело что-то сказать. С технической точки зрения тут вообще никакой проблемы, тут именно проблема юридическая, и вот как это сделать с точки зрения закона, что с точки зрения того, чтобы все были в безопасности. Хочется сказать, что не параноить, но вряд ли так получится, особенно в нашей реальности. Окей, давайте вернемся от технических вещей к более экономическим. То, что российские компании торгуются ниже рынка. Кость, ты хотел что-то рассказать про данную штуку?
Да. Короче говоря, я в целом очень в последнее время начал глубже вникать в технический анализ, фундаментальный анализ, и есть такой прикольный показатель, как балансовая стоимость. вы можете, в принципе, отслеживать его через мультипликатор P на B, где P — это рыночная цена компании, B — это балансовая стоимость. Вот на этом моменте хотелось бы немножко поподробнее. Грубо говоря, балансовая стоимость — это стоимость компании реальная. Ну, то есть только сколько, если там продавать каждую нематериальный и материальный актив, выручить денег. И вот тогда мы получим. Естественно, как правило, рыночная цена намного выше балансовой стоимости компании. Ну, то есть балансовую стоимость мы будем здесь считать как, если мы весь этот самый реальный капитал компании поделим на количество акций, и, соответственно, то же самое, как и цена акции рассчитывается. И, как правило, естественно, с помощью этого мультипликатора обозначали перегретость или недооцененность компании. По Грэму, Бенджамин Грэм, тот самый разумный инвестор, считал, что оптимальным решением является 1.5. Ну, то есть отношение к 1, 3 к 2. То есть, что рыночная цена, если она в 1.5 раза больше балансовой стоимости, это еще окей. Все, что свыше, это перегрето. Естественно, Грэм существовал в других реалиях рынка. Сейчас эти показатели осовременивают. Кому интересно, можете об этом посчитать. Так вот, по Грэму рассчитать балансовую стоимость на акцию можно, если из всего акционерного капитала вычесть сумму нематериальных активов и разделить на общее количество обыкновенных акций в обращении. Ну, это, грубо говоря, если это показатель P/B. Так вот, сейчас сложилась такая ситуация на фондовом рынке России, что компании торгуются ниже балансовой стоимости. То есть вы покупаете компанию дешевле даже, чем она стоит реальных денег. Я лично впервые столкнулся с тем, что P/B меньше единицы. Это показывает крайне-крайне недооцененной бумаги. Также вот такой вот ажиотаж вокруг российских бумаг может подогреваться еще той новостью, что Центральный банк вольет 1 миллион рублей из Фонда национального благосостояния на поддержку курса российских акций. И я, в принципе, на этом хочу спекулировать. То есть, какую-то, естественно, у меня инвестиции диверсифицируют свои инвестиции. У меня в России занимало 7% портфеля, поэтому я лично не особо ощутил вот этого самого грандиозного падения, вот этого пикета. Но сейчас, исходя из этой мысли и логики, я хочу, грубо говоря, даже в инвестиционном портфеле немножко спекулировать. Во-первых, мне по-любому нужно будет усреднить. Я по-прежнему занимаюсь именно вот таким вот инвестированием. И чуть-чуть нарастить долю, исходя из вот этой самой логики и мысли. У меня инвестиции долгосрочные. Я все-таки думаю, что как раз-таки это будет оптимальным решением. Естественно, я никого ни к чему не призываю. Если я проебусь, я об этом сообщу в своем телеграм-канале, на подкасте, но об этом я уже расскажу через несколько лет, как оно будет на самом-то деле выйдет. А вот, в принципе, тот момент, который я хотел осветить, что я лично никогда не сталкивался с тем, что P/B мог бы быть меньше единицы. Это связано с тем, что многие люди реально побежали продавать вообще все свои активы, и иностранные акции, и российские акции на вот этой вот самой панике. И когда там снова кричат о том, что российский рынок снова... Это все крах, конец. Я все-таки вспоминаю, что российский рынок видел немало таких сценариев. И на самом деле, вот как раз исходя из этой логики, хочу на этом спекульнуть. Единственное, что меня вот прям конкретно поддевает, то, что все-таки это будет привязано к рублю. То есть заработок будет в рублях. Если за это... Я, естественно, когда буду рассчитывать реальную прибыль, я буду учитывать то, насколько вырос за это время доллар. И, естественно, это будет такой эксперимент, я об этом буду вот по максимуму оповещать наших слушателей и своих подписчиков. Если что, ссылочка будет в описании.
Кстати, там же на лондонской бирже Сбербанк уже стоит там, ну, просто рухнул 95%, да. И но... как это вообще воспринимать? Просто я как бы смотрю и такой думаю, блин, ну больно, конечно, но как бы сейчас же, по идее, у нас есть как бы московская биржа, у которой там курс пока что на момент закрытия зафиксировался.
Потому что она закрыта.
Ну да, я понимаю. И что как бы будет при открытии московской биржи? Он также продолжит стремление к 95%? Или как?
Окей, тут как раз-таки вопрос того, как будет происходить рутинг. Рутинг – это перенос ликвидности между биржами. Естественно, что в Лондоне там сейчас нет возможности докупить российские бумаги. Там у них есть возможность только продать. Точно так же, как и в Америке. В Америке дали 3 месяца, то есть до 25 мая этого года у американцев будет возможность вывести деньги с российского рынка, продав акции, которые на этом связаны. Естественно, будет падение. Я как раз-таки только после того, как будет выведен иностранный капитал из России, буду активно заниматься этой идеей. Потому что, ну, я буду прямо их покупать на самом-самом-самом дне. Вот, я этот сценарий тоже учитываю. Кстати, большое спасибо, что дополнил.
Угу, окей.
Опять-таки, точно никого не призываю. Это такое сумасшествие. Я знаю, на что я иду и на какую часть портфеля я туда захожу. То есть, даже если я действительно прям полностью оплошаю, и там будет полный хаос и кошмар, я не то, что проиграю международным индексом, я не то, что проиграю там инфляции, девальвации, а даже если я просто потеряю эти деньги, я готов. То есть сейчас вот эти деньги, которые я вложу туда, это ровно те деньги, которые я действительно готов потерять. Вот так.
Окей. Не, я просто подумал, что если, допустим, Сбербанк будет стоить 1 цент, будем считать, что цена доллара 100 рублей, то есть я могу купить одну акцию Сбербанка за 1 рубль.
Вот, я не буду, да, вот как раз таки я не буду покупать тут отдельные акции, я куплю все акции разом, то есть, ну, через фонд, естественно, это сделаю. Вот, кстати, с фондами, там интересная вещь, так получается, что многие маркетмейкеры, которые управляли самой ликвидностью, то есть подгоняли цену под реальную ее стоимость, потому что когда вы там, условно, если все акции растут, а все резко почему-то продают именно пай фонда и покупают отдельные акции, то цена на этот самый пай фонда будет падать, несмотря на то, что в его базовый актив выходит. Маркетмейкеры занимались этим вопросом. Сейчас маркетмейкеры ушли в бессрочные каникулы. И как это все вернется, это тут интересно. То есть сейчас как раз-таки в фондах сосредоточено очень много негатива. Как раз таки очень, не знаю, вот получится ли у нас еще записать один эпизод с Антоном, доказательное инвестирование, если он это слушает, ему привет. Но я хотел бы поговорить с ним на эту тему. Мне было интересно бы узнать, что он об этом думает и как поступать.
Ну окей, я это уточню с Антоном. Но это уже в следующий раз, если получится, то получится.
Это, знаешь, мы тут оставляем плашку to be continued.
Да-да-да-да-да. Окей, давайте поговорим про такой вброс, как Anonymous и кредитные карты. И он действительно многих очень напугал. Я, конечно, сразу сказал, что типа, что за бред. Если коротко, Anonymous — это организация хакеров, которая, ну, одна из самых известных организаций хакеров, которые много чего взламывали. И они записывали видео, что они начинают атаковать российские сервера, иногда, на самом деле, очень забавным способом. Просто дедосит их, и все, ничего тут уже не сделаешь.
Зато какая маска за этим секретным персонажем.
Маска в видосиках, это, да, забавно. И вышел еще одно видео, где говорилось, что мы будем брать кредитные карты россиян и будем списывать с них деньги и отправлять их в фонд поддержки Украины, украинской армии.
Да, на минуточку, вот. Там в видосе было сказано не только про кредитные карты, но и дебетовые, и счета в банках, и все прочее. То есть прям максимально инвестировать наши деньги в Украину без нашего согласия.
Да, именно так. И в этом плане, ну, это оказалось сбросом. Кстати, Кость, можешь рассказать, что там за вброс?
Да, я могу даже рассказать, как я лично переживал эту историю. То есть, когда я увидел видос о том, что, ну, они положили сайты, крупные российские сайты, я подумал, ну, господи, ну и бог с ним, я как бы туда нерегулярно заходил. Но потом как-то это все было снято в одной локации с этими самыми вставочками такими. Мне кажется, это было снято на фоне хромакея и с вот этим заниженным тембральным голосом. И, соответственно, я смотрел это и, короче говоря, обратил на это внимание. Потом как-то вот случилась такая ситуация, что вечером, наверное, следующего дня я сидел с своей девушкой, и она мне показывает видос, где там сейчас вот анонимусы точно уже в этой локации, примерно с теми же самыми кадрами, но не слышно иностранная речь, ну, английского языка, слышно только вот русский дубляж, который даже записан был как-то, как будто наспех какой-то непонятный. То есть качество дубляжа, который слушал я до этого, оно отличается от этого. И все это было снято в тех же локациях, примерно с теми же постановками кадров, и я, наверное, тогда на минуточку, конечно, задумался. Думаю, неужели это действительно так? Но анонимусы опровергли эту самую информацию в своем официальном твиттере.
Ну, на самом деле, официальный твиттер у кибер так сказать, преступников, не преступников. Это
Но они, по крайней мере, там о всех своих, да, хакеры. Киберпреступления сообщали. Да. Да.
Хакеры.
Да, у хакеров, да. В общем, если коротко, то на самом деле сказать, что мы будем там сломать российские сайты, это одно. Тем более, на текущий момент они их дедосят, в этом нет ничего удивительного. Вы сами со своего компьютера можете взять, запустить дедос, атаку на какой-то сайт, и это будет, ну, максимально просто сделать, там, буквально 3-4 действия, и все. И если мы говорим уже про снятие денег с кредитных либо дебетовых карт, то это, ну, в каком-то смысле невозможно. На самом деле, мы сейчас на текущий момент знаем, как это происходит. И это происходит так, что вам звонит какой-то человек и просит вас, а переведите деньги там на лечение моему сыну, либо говорит, что вам надо сделать, снять деньги прямо сейчас, чтобы, потому что там взломали банковскую систему. И на самом деле просто кража денег сейчас, она происходит за счет того, что люди сами просто отдают деньги хакерам. И это уже получается не хакерство, а это, как это называется, когда на людей давят, и люди...
Шантаж.
Социальная инженерия это называется. Да. И в этом плане, ну, деньги снять с карты, ну, сейчас на текущий момент только социальной инженерии, и все. Но
на самом деле, да, на месте анонимусов
можно было бы...
Да, прошу прощения. Можно было бы просто даже не обязательно бы заниматься было бы настоящим воровством. Я, в принципе, войну буду называть войной, а воровство воровством. Но достаточно было бы просто бы выпустить эту новость, чтобы, как бы, грубо говоря, пошатнуть банковскую систему России еще сильнее. Потому что ничто так не убивает банковскую систему, как изъять из нее денег, собственно говоря, население.
Да, вот это и хочется сказать, что выпустили вот эту новость, вот этот там фейк, и снять деньги вот так легко, как там ломать российские сайты, они не могут. Но они могут заставить вас побежать, чтобы вы сами сняли деньги свои там с карт, и тем самым сами люди спровоцируют то, что банковская система России, она рухнет. И в этом плане действительно это такой... Ну как, они действительно могли это сделать именно с точки зрения того, чтобы напугать. Но с технической точки зрения они не могут взять и снять деньги с вашей карты. Вот такое сделать уже не так просто, как они могли бы. В общем, данная информация — это фейк. Надеюсь, и, в принципе, зная техническую часть, могу сказать, что это фейк. Но если вы побежите снимать деньги с карты, то в таком случае вы действительно можете, ну, по мелочи вот так обрушить банковскую систему, когда не останется в банках денег, и банкам придется закрываться, и эта цепная реакция только подстегнет.
Крак. Андрюха, надеюсь, нам не придется 3 марта выкладывать пост о том, что вся информация в 60-м выпуске это уже не актуально, забудьте.
Да. Я еще, кстати, хочу дополнить по поводу фейков. Короче, там сейчас по сети что-то вроде списка ходит, какие сервисы якобы ушли из России, или там какие сервисы перестали сотрудничать. Там довольно такой большой список, и половина из них там, ну, не совсем правда. Поэтому просто тоже нужно этот, типа, так сказать, такой некий дабл-чек делать информации, которую проверяете.
Да, в этом плане это крайне важно. Но что случилось, это ограничение на центральную биржу. И вот это, что было, то было. И действительно, это из-за то, из-за чего упал действительно очень сильно курс доллара, ну, точнее, вырос курс доллара, то есть рубль упал. И что, да, сложно тут.
Оговорочка по Фрейду.
В общем, в чем ситуация? Если изначально, там, когда началась спецоперация, война, кто как хочет, то вначале, соответственно, курс доллара подскочил там до 90, но потом стабилизировался в районе 84-83, и ждали все ответных санкций, которые будут на российские банки накладываться, и были санкции, но они были так беззубыми, потому что просто добавили несколько банков под санкции, ну и все, там ничего сильно страшного не произошло.
Ну и путинскую свиту.
Что еще раз?
и путинскую свиту. Там как раз в первом пакете санкций вот коснулось по большей части путинской свиты.
Ну,
и
классика.
Как раз ограничения по ним. Да, просто дополню.
Да, это классика. А у тебя что-то проблемы со связью? Возможно, вот в России там сейчас какие-то перебои, поэтому...
Да, я в России, более того, на юге. У нас прям последнее время ужасно со связью, с интернетом и всеми прочими способами коммуникации. Записываюсь в полевых условиях.
Так и есть. Ну, почти полевых, там Украина, конечно. В общем, но появились потом ограничения на Центробанк. Как происходят эти ограничения? Обычно, если падает курс доллара, то Центробанк начинает продавать доллары, чтобы поддержать отечественную валюту. То есть у Центробанка довольно много активов, ну, доллары, евро, золото, там много довольно активов, которые они могут начать продавать. И если люди начнут, так сказать, скупать доллары, то есть в панике скупать доллары, за счет чего будет обесцениваться российская валюта, то Центробанк может взять и начать продавать доллары, чтобы спрос-предложение был равным. И в таком случае курс валюты, он не будет сильно меняться, он будет примерно балансировать. Но на Центробанк на текущий момент поставили санкции, что Центробанк не может продавать доллары. И это на самом деле сильно пошатнуло именно российскую экономику, потому что Центробанку сейчас довольно сложно сдерживать курс валюты. Он ограничен, и он не может часть своих средств, которые у него есть, продать, потому что если кто-то купит эти средства, то санкции будут наложены и на них. И никто не хочет рисковать и попадать под европейские и американские санкции, потому что, ну, зачем? И в этом плане, ну, это большая проблема, и курс доллара как раз и вырос больше из-за этого уже, потому что не, ну, Центробанк не в силах сдержать такой рост активов, когда особенно на него столько, ну, наложено ограничений. Вот как вы видите вот эти ограничения, которые наложили на Центробанк?
На самом деле, один мой товарищ мне сказал такую мысль, а у чего у Центрального банка не было у себя валюты, он ее держал в иностранных банках. Но это так, шутки шутками. Да, действительно, это грустно, потому что в прошлом году, во время постпандемии, там как раз-таки была такая ситуация, когда они прям активно-активно продавали доллары и спускали курс там до более или менее приемлемого значения, там 75-72 рубля. Вот в таком диапазоне как раз-таки они его удачно спустили. Из-за этого как раз-таки, когда нет вот этого рычага давления, но русские на то и русские, что имеют смекалочку, и такие, пусть продают компанию. Компаниям хуже не станет, пусть они продают 80% своих валютных активов, и это подстегивает. Но... Я сейчас именно активно торгую на паре доллар-рубль, то есть я как раз-таки тем самым увеличиваю количество долларов, а не рублей на счету, и я заметил некоторые особенности, в какие часы именно происходят самые крупные продажи. Эта информация есть в открытом доступе, вы ее можете найти в интернете, в каких объемах, во-первых, продают компании, в какие часы продают. Так как мы не даем индивидуальных инвестиционных рекомендаций, говорить, в каких объемах и в каких часах я не буду.
Ну не, почему? Ну скажи, ну это же типа чисто информационная информация, мы же ничего не призываем.
Да, да, но пусть кто хочет, тот найдет, ладно. Как говорится.
Мы потом после шоу обсудим.
Да, мы после шоу обсудим, а вот после шоу выходит на Патреоне. Так что, если что, вы знаете, что делать, куда грамотно инвестировать свои деньги.
Да.
Мне на самом деле, ну вообще эта ситуация показалась довольно... ну, печально, что ли, да, когда, ну, просто взяли и почему-то, как бы, ну, знаешь, как бы изначально я тоже не задумался о том, где вообще деньги как бы, Центробанка хранятся. Ну, просто этот вопрос никогда не возникал у меня в голове. Ну, типа, есть деньги, есть. И вот эта ситуация показала о том, что, ну, насколько вообще шатка позиция, ну, вот, как бы, условно, России, когда ее валюта не очень стабильна, ей нужно хранить где-то, ну, валютные, как бы, свои запасы. Это, ну, просто, ну, блин, мне даже стало немножко не по себе, насколько может, не знаю, санкции задеть условную экономику любой страны.
Да, да. Так
да,
и есть.
Да. Но опять же, смотря какие санкции. Если вот такие, как раньше были, когда там отдельных людей под санкции брали, ну, окей, там люди под санкции, они не могут визу получить. Ну, типа, окей, что поделать, ничего страшного сильно не случилось. А вот когда такие глобальные санкции начинаются, то это уже действительно интересно и становится страшно. И опять же, там, с Ираном мы видели, как это все происходило, когда там Иран под санкциями был, и там тоже рушилось у них все на глазах. И в этом плане санкции действительно бывают довольно страшные, и есть такая, ну как, ощущение, что в России про это вообще забыли, были какие-то относительно беззубые санкции, но решили уже пойти по большему жесткачу. Дело в том, что если мы говорим про отключение там, SWIFT или еще какие-то санкции, то это огромная проблема также и для, так сказать, экономики других стран. То есть давайте возьмем пример. Если мы возьмем отключение SWIFT, то SWIFT на самом деле в России занимает 5-е место по объему переводов через SWIFT и входит в топ-5 России. И в этом плане, ну, если через SWIFT не будет посылаться такой объем денег, ну, это большая проблема для SWIFT, потому что там минус там условный, там, ну не 20%, а меньше, понятное дело, но тем не менее минус большой объем денег. А если мы говорим, там, давайте сделаем ограничение, допустим, на экспорт российской нефти, либо газа, то в этом случае очень сильно будет страдать Европа, потому что если мы говорим про нефть, и давайте для начала про газ. Если мы будем говорить про газ, то Европе, ну, все-таки нужен газ как энергия, и в этом плане Европе довольно сложно получить газ откуда-либо еще, а тут с Россией очень удобно, там есть Северный поток 2, есть другие, так сказать, трубопроводы, по которым просто берешь газ, качаешь и все, у тебя экономика своя, ну, там, экономика Европы, она также развивается, в данном случае
okay,
экономика
Владик.
Германии куда. Если мы говорим про нефть, то с нефтью еще хуже. Сейчас цена на нефть уже там достигла отметки там, в $100, как бы она уже торгуется там на довольно приличных уровнях. И если мы сейчас запретим экспорт российской нефти, то в таком случае, так, мне позвонили, извиняюсь, то в таком случае цены на нефть еще сильнее подпрыгнут. И это тоже большая проблема, потому что если подпрыгнут цены на нефть, на топливо, то в таком случае инфляция будет еще сильнее. А тут в Америке уже инфляция под 7,5%. И они просто не могут позволить наложить такие санкции, что нефть еще сильнее подпрыгнула, и инфляция стала еще больше.
Слушай, я на самом деле смотрю это на все, что то, возможно, да, сейчас как бы Европа полностью, мне там не откажется от российского газа, но условно поставить себе пунктик, что нужно, ну, ходить условно от влияния как бы газа и как бы делать как-то другие там, да, источники получения этого газа или там нефти или еще что-то.
Есть Иран.
Я думаю, что, возможно, как бы...
Вот как раз-таки есть Иран, Ирак, и они как раз-таки помогут в этом плане. Есть также
если с них
Америка
снимут санкции... На них, например, с них могут снять санкции, и как бы это подойдет такая замена, что у Ирана тоже довольно много нефти, и они могут начать покупать иранскую нефть. И в таком
надо
случае,
такое.
Да, российская.
Жмем на кнопочку «Открыть ящик Пандоры».
И в таком случае, да, оно, ну как-то сказать... как бы компенсируется. В российскую перекроют, откроют иранскую, и в таком случае будет плюс на минус, и примерно спрос-предложение останется на том же уровне, на котором был. Но, в общем, все эти санкции, именно глобальные, они действительно могут пошатнуть именно глобальную историю экономики, и именно глобальная экономика может очень сильно пострадать из-за этого. В этом плане, ну, таких санкций, ну, в каком-то смысле не ожидается, но сейчас смотрим на то, что происходит, и уже кажется, что может и случиться и такое. Но это будет огромная проблема просто для всего мира, не только для... Вот,
знаете что? У меня родилась прикольная идея.
Идея родилась, а Костя пропал.
Ладно, давай я тогда пока Костя...
Да-да-да.
Да, ладно, я меня там просто хотел мысль свою дополнить по поводу газа.
Я вот как раз-таки хотел ставить один тейк. Окей, Google, напомни мне, пожалуйста, 1 декабря спросить у Жентоса за коммуналку. Сейчас создам напоминание.
Слушай, на самом деле, я ведь могу сейчас сказать, что коммуналка здесь и так дороже, чем в России.
Ну, логично.
Но, допустим, вода у меня идет фиксой, то есть я плачу фиксированную цену. за неважно сколько я там воды намотал, и я получу еще раз только за свет, потому что газа у меня в доме нет. У меня все электричество, а это, кстати, как раз вот то, что я хотел рассказать.
Неправильно. Ну, погоди, в Финляндии это зеленая энергетика же.
Да, да. Меня-то как раз это коснется, ну, не так уж сильно.
Меньше степени, коснется,
да, как бы у нас подорожают продукты некоторые питания, но они подорожают не так, чтобы значительно. У нас огурцы, кстати, подорожали, это прям вот санкции. Вот, ну, короче...
Санкции, опять Запад, вот во всем виноват.
Да, я просто...
Уже огурцы в Финляндии просто дорожают.
Да, я просто потому что... Я просто хочу сказать, что просто Европа, скорее всего, ускорит темпы перехода к другому источнику энергии. Потому что и так у нее был курс, и я думаю, что они там через там, какое-то время выступят о том, что нам нужно делать это все быстрее. И тогда будет зависимость там на условно на российскую как бы, энергию будет ну, уже не так уж сильно большая.
Ну смотри, то, что ты сказал по поводу того, что ты там платишь фиксу за воду или там еще что-то, но... Окей, ты это платишь как конечный потребитель, но как глобальная экономика устроена, ну, у тебя поднимется тариф на фиксу в таком случае.
Да, да, конечно, конечно, я знаю. Я вообще просто говорю, что про Финляндию, она, ну, во-первых...
Ну да, ты говорил, же, что она вся на зеленой энергетике сейчас, на текущий момент.
Она не вся в зеленой энергетике, но вот, ну, как бы... Короче, смотри, я был в Финляндии в нескольких, во-первых, городах, допустим, в Хельсинки, где я был, я видел только в одном, короче, в одной квартире несколько лет назад там был газ, вот. А, допустим, я был, вот я сейчас живу там в другом районе, и это как бы, ну не центр, чуть подальше от центра, здесь как бы все-таки электричество, вот. И я был еще в другом городе, там в нескольких там квартирах, условно, и там тоже везде электричество. И как бы, и я не знаю, как они добывают его, ну, электричество, возможно, оно использует там какие-то, ну, не возобновляемые источники.
Но в основном мере... просто газ используется на электростанциях как раз-таки, поэтому да, то, что ты говоришь электричество, это другое. Там Костя
да, я знаю. Да-да-да, сейчас я договорю, просто у меня, допустим, приложение есть, которое я использую для того, чтобы смотреть, сколько я там электричества использовал. У меня просто есть информация о том, откуда я получаю это электричество. И вот у меня оно через гидроэлектростанции идет.
В твоем случае тебя это не коснется. Да, Кость, мы тебя слушаем.
Да, я вот как раз-таки хотел просто уже просто спросить. У меня так-то газа тоже нет. У меня плита от электричества работает, но у меня паровое отопление. И возникает вопрос, а как эта вода там нагревается? И, соответственно, она нагревается за счет газа. И вот я хотел сейчас уже Тоса спросить на этот счет. Вот, но он только что ответил.
Я, кстати, у меня... Короче, смотри, в России, когда я там жил в этом, под Питером, мне просто приходила там квитанция, и там был пунктик, да, условно, что вот там вот у тебя за отопление вот столько денежек нужно заплатить. А здесь я не плачу за отопление. Просто мне... Я просто перевожу хозяйке там фиксированную цену за аренду и фиксированную цену за количество проживающих людей за воду. Возможно, эта цена вырастет. И мне каждый месяц приходит счет в мой мобильный банк за электричество. Все, больше я ничего не получу с коммуналок.
Окей, ну, возможно, твоя хозяйка что-то платит. Уже
возможно, ну, как бы цена вырастет, я не знаю. Ну, по крайней мере, как бы на меня коммуналки только вот такие идут.
Ладно, на самом деле у нас еще довольно много тем хотелось бы обсудить. Очень много всего произошло. Давайте про последнее. Это то, что Россия поняла, что из России бегут айтишники в другие страны, и она начала довольно интересные вещи делать. И на самом деле я сейчас перехожу вот по ссылке, и я смотрю, что у меня ссылка на российский сайт уже не открывается, не работает, поэтому я прочту то, что у меня тут сохранено. Это то, что Минцифры предложил льготную ипотеку и отсрочку от призыва для айтишников. То есть отсрочка будет до 27 лет, и в этом плане как раз там со 2 марта собирается этот законопроект подписать. И в этом плане, что вы думаете?
Слушай, на самом деле для меня это, знаешь, как бы условно, когда у тебя там древо-ведро, и ты пытаешься каждую дырочку заткнуть там.
Ты уже, видимо, задумываешься о том, чтобы вернуться, да?
В
России, да. Такие условия предложили.
Нет, я просто к тому, что этот закон вообще максимально странный для меня. Ну, как бы, ну, хорошо, он даст возможность компаниям брать условно, там, не знаю, кредиты под маленький процент. И изначально, короче, когда этот закон делали, они хотели еще давать айтишникам льготные ипотеки. Как бы понятно, что в данных условиях льготные ипотеки — это просто еще одна пуля в голову российской экономике. Вот. И, короче, я так понял, из того, что я прочитал, и из того, что были там до этого какие-то слухи или посты, этот законопроект готовили еще до войны. До войны. До военное время было вообще.
До спецоперации.
Да-да, до спецоперации. Вот. И я так понял, его начали готовить тогда, и тогда была возможность действительно дать там, ну, какие-то льготные штуки для того, чтобы там кадры не уезжали. Просто сейчас этот, как бы, проект, они немножко его там подрезали, чтобы не выдавать там какие-то льготные там штуки или еще что-то. Просто такие, ну, давайте мы призывников там от армии откосим. Тех, кто там хочет, там, не знаю, на ПХП кодить. И ты такой думаешь, ну, окей, ты идешь в ПХП, чтобы не пойти в армию. Вот, не знаю, что лучше, но суть в том, что это... Как бы...
Это чисто программерские темы, да.
Да-да-да. И ты просто такой думаешь, блин, ну ладно. Как бы у тебя есть такой вариант, либо ты просто уедешь там жить в другую страну и как бы не пойдешь в армию, условно, если ты там очень умный парень, ты можешь уехать сильно раньше. Либо ты, ну, пытаешься работать под Россией. Ну, под Россией. Короче, это больше, скорее, направлено не на тех, кто уже работает, а на тех, кто, как бы, те, кто такие новенькие, да, кто выходит там из универов и еще что-то, те, кто призывного возраста. Но те, кто уже, ну, условно, были, ну, видели, что происходит, они в любом случае уже будут заваливать. И у меня уже личка, ну, там, не знаю, не завалена, конечно, но уже несколько людей написали мне, спрашивали о том, как переехать. Там, ну, короче, кучу всяких вопросов задавали уже, несмотря на этот закон.
Ну да. Я в итоге посмотрел этот закон. Немножко, так сказать, показался он мне смешным. Я бегал взглядом, посмотрел там, что мне прислали. И, ну, он немножко странненький, если честно. Просто вот Беларусь, на самом деле, это хорошая, так сказать, страна, как хороший пример, точнее, как поднять IT-отрасль в стране. И действительно там много чего сделалось. Опять же, все те, кто присутствовал, как это делалось в Беларуси, там, начиная с 2007 года, там говорят, что Лукашенко к этому вообще не причастен, как бы он скорее наоборот там не понимал эту отрасль, там подписал какой-то указ, и поэтому из-за того, что он ничего не понимает, это все и взлетело. Но тем не менее можно пойти попробовать по примеру вот как раз страны, которые соседние, которые все точно так же, и это работает. И в этом плане тут как-то немножко странно. В Беларуси, например, ну, айтишка довольно сильная, и действительно Беларусь в этом плане, ну, смогла вырваться за счет айтишки, и у них уже ВВП айтишки там более 10% от общего ВВП, и это довольно неплохо на самом деле для страны, которая вот только недавно там начала этим заниматься. В этом плане то, что делает Россия сейчас, она пытается именно айтишников спровоцировать, то, что, ребята, мы хорошая страна именно для айтишников. Беларусь пошла немножко по другому пути. Она сказала, ребята, мы хорошая страна для айти-компаний. Давайте развивать именно айти-отрасль, а не просто вот каких-то ребят конкретных, которые... вот, уже там становится, да, давай я стану программистом, чтобы не пойти в армию. Ну, может быть, это и сработает, но звучит очень странно. Окей, он в армию не пойдет, выучит ПХП и уедет кодить в Европу.
Да-да-да, это очень классно. Это, кстати, наиболее вероятный вариант развития событий. И у нас, допустим, сегодня уже прилетело пару CV-шек. Один парень из Озона, а другой там из такой, ну, ноунеймовой компании. Ну, даже, типа, короче, бегут даже с таких больших гигантов, как Озон, Яндекс и так далее.
Ну, на самом деле, в 2014 году очень много людей уехало. Те, кто могли уехать, уехали там в 2014 году, которые понимали, так сказать, что произошло. Я уехал вот чуть попозже. Как для меня была задача там закончить универ, и мне, на самом деле, как сказать... Я радуюсь, что я закончил универ именно полностью. Знание это мне сильно не дало, но дало корочку, которая мне в будущем на самом деле пригождалась уже на текущий момент и пригодится.
Тебе пригодился корочка. Диплом?
Да.
Ну, на самом деле... В смысле, прям на работе? Мне просто он пригодился.
Не, не на работе. Не на работе. Не, не, не.
Все.
На работе меня ни разу диплом не спрашивали, иногда спрашивают, что закончил, я как бы честно говорю, там, что вот такой-то универ, ну, знаний мне это не дало, но окей.
Знаешь, так стыдливо я учился в Банче.
Не, ну, слушай, мы с тобой, кстати, как раз-таки в Банче очень хорошо устроились. Мы как раз с Женей познакомились в университете, и Женя знает, вот как мы с ним там устроились, что мы там сразу почти там разные проекты начали делать, именно практические проекты, применять свои знания на практике, получали какой-то опыт, но мы скорее с тобой исключение из правил, то есть мы как мы устроились в универ, меня вообще по блату взяли. Как бы странно это ни звучало, я выиграл там какую-то всероссийскую олимпиаду, и меня позвали именно вот по отдельному набору. До сих пор не знаю, как это провернули с точки зрения ЕГЭ, но у меня был отдельный конкурс, то есть мне нужно было все равно проходить конкурс, ну, в котором всех брали. Вот, но на этот конкурс вот меня отдельно позвали именно из-за победы в олимпиадах различных школьных.
Слушай, на самом деле просто реально обидно, что ну, Россия, на самом деле, она, ну, очень классная страна в этом плане, что, ну, ты можешь там, не знаю, поступить куда-то учиться, да, нормально. То есть образование, оно неплохое в России. Да, оно там не всегда актуально, но как минимум тебе дает вариант для того, чтобы там, ну, какие-то связи поиметь, какие-то там, ну, возможности для того, чтобы там куда-то двигаться дальше. И, допустим, я поступил в университет, наверное, просто, не знаю, я ЕГЭ сдал на минимум. Но из-за того, что там есть, как бы в России, как бы, сироты могут поступать платом, я без родителей вырос. И я поступил, на самом деле, в универ бесплатно. И как бы я, по сути, ну, должен был быть благодарен своей стране, и я как бы вижу о том, что как бы то, что было построено, ну, таким тяжким трудом, сейчас оно просто, ну, как бы уходит. И мне даже немножко грустно за этим наблюдать.
Ну, я лично тоже благодарен, так сказать, тому, что вот произошло, это вот этой системе, которая выстроилась, но опять же, я вижу, куда это все стремится, и стремится оно не туда, куда нужно. И в этом плане расстраивает, конечно же, и это был, так сказать, поинт для переезда. В этом плане, как бы, да, сложно, короче.
Я, кстати, переехал же в прошлом году, и сейчас, похоже, я понимаю, что это, считай, буквально последний вагон запрыгнул. И у меня, я парня на работе там жестко агитировал, я говорю, чувак, ну, хочешь свалить? В итоге я ему мозги проел, и прям, ну, реально его там, можно сказать, не то, что обработал, но просто открыл ему возможности для того, что, ну, типа, чувак, ну, может быть, ты все-таки поедешь. И в итоге, короче, парень там, ну, психанул, ну, чтобы пособеседовался и уехал в Германию жить. Сейчас тоже сидит, офигевает, что как вовремя он уехал.
Да, на такой не очень позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Есть еще много тем, которые хотелось обсудить. Но давайте плюс-минус таймик сохраним.
И сейчас еще 5 копеек ставлю, ну, по поводу этого закона, который про айтишников, словно называть так, закон об айтишниках. Проблема-то в том, что ты вроде так понимаешь, да, что эти меры направлены и так для людей, которые, ну, и так жили неплохо, да. И просто, блин, за то, что люди, которые жили неплохо, они как раз будут хотеть жить еще лучше и пытаться удержать тех людей, которые, ну, в любом случае уедут. Ну, то есть они в любом случае уедут.
Да, не такими мерами, конечно, это нужно. Кость, да, что такое?
Да, вот я хотел сказать, вот иногда в России рождаются слухи про иностранных агентов, которые подбивают российскую молодежь уехать за границу. Вот откуда они берутся. Стало известно их происхождение.
Русские, которые уехали. Русские, которые уехали, и говорят, что тут может быть лучше. На самом деле, переезд — это всегда очень сложно. Это, Жень, ты, наверное, тоже со мной согласишься, что переезд — это очень сложно.
Я более того скажу, что все, кто говорят, что типа Европе лучше, немножко лгут. То есть тут есть как бы. Тут как бы есть и хорошие стороны, и плохие, вот, и как бы, когда ты начинаешь там смотреть там немножко сквозь розовые очки, ты видишь там, ну, какие-то, начинаешь видеть минусы, особенно когда ты поживешь, ну, то есть в Финляндии там, ну, тоже там не все так круто, хотя там правительство там пытается убедить всех, что Финляндия одна из самых счастливых стран, возможно, так и есть, но это не значит, что в Финляндии все все прям супер идеально, например. И также, ну, не идеально, допустим, в Германию, вот у меня друг переехал, он уже начал мне там ставить всякие там штуки, которые, ну, о которых ты не задумывался, да, например, что в Германии ты там смотришь, что там немножко у тебя налоги выросли, и ну, как немножко на самом деле, и ты начинаешь платить там иногда за всякую странную дичь. И вот в этом плане, что Европа, тебе она будет больше платить денег. Зарплата здесь больше, но у тебя и затраты будут больше на все. Например, это один из минусов.
Жентос, насчет это по поводу счастливой жизни Финляндии, мне, кстати, вспомнилась такая статистика, что в Финляндии самое большое количество самоубийств на душу населения.
Вот такой, в Японии же.
Да, я знаю об этом. Я ничего не могу сказать. Я знаю об этом, это действительно так. Не самое большое, вообще абсолютно не самое большое. Она даже, по-моему... Короче, я знаю, о каком рейтинге говоришь, и она там далеко не в десятке, и там даже не в двадцатке, насколько я помню. Но она внезапно по официальной статистике выше России. По количеству самоубийств.
Я вот вроде бы ошибаюсь, может быть, в Европе именно. Вот сейчас я хочу перепроверить эту тему. Но я помню такой тейк какой-то про самоубийство в Финляндии.
Можем, слушай, как бы это действительно так и есть, но опять же, как бы тут нет такого, что я прям пошел на работу и видел там самоубийцу, как в Японии, условно. Но ну, как бы я знаю, что такое есть.
Так, на такой непозитивной ноте я предлагаю заканчивать.
Да, внезапно начали там с экономики и потом закончили самоубийство. Так мы все...
Отличный, да, выпуск подкаста.
Мы не собирались к этому подводить.
Да, напомню, что ссылки на проверенные источники, которые мы ждем от Кости, будут в описании. Также в описании будет ссылка на телеграм-канал Кости, который он ведет и рассказывает там о каких-то новостях. Вы слушали подкаст 10%. Всем спасибо за...
Голод, смерть, холод, мор и все остальные прочие стадники апокалипсиса уже здесь, но не расстраивайтесь, завтра будет хуже. Не отчаивайтесь и не сходите с ума, даже если это делают все вокруг. Всем спасибо, всем пока.